дифирамб.
Добрый день, начинаем нашу программу. У микрофона Ксения Ларина, а напротив меня народный артист.
Да и какой, вообще никакой не артист.
Тоже. Это Михаил Ширин. Да, я хотела сказать народный.
А, ты хотел про папу моего пошутить, да?
Да, да. Нет, я не хотела ничего шутить. Я хотела сказать про тебя правду, что ты тоже народный. Но на самом деле ты просто любимый. Итак, любимый Михаил Ширвин сегодня в нашей студии. С ним мы давным-давно собирались встретиться. Но как-то все судьба нас разводила. И развела до такой степени, что теперь Миша в студии «Эхо Москвы». А я черти где. Но тем не менее мы вместе. Да, Миша, привет. Привет.
Здравствуй, дорогая, да. Ксюша.
Мы знакомы очень давно с Михаилом. Не будем скрывать, поскольку мы вместе прожили одну жизнь сначала под названием артист драматического театра и кино, а потом стали жить другую жизнь. У Миши это была в основном телевизионная, а я как вот в радио вошла, так и из него и не вышла до сих пор. И много есть что рассказать сегодня про Михаила, поскольку как-то так случайно получилось, мы не договаривались, что именно в этот день мы сегодня будем встречаться, но оказалось, что именно к этому дню у Миши масса новостей для вас, для поклонников его таланта. Я вот буквально перед началом программы посмотрела первый выпуск передачи на канале, на YouTube-канале. Теперь модное телевидение. Это твое личное телевидение, Миш, да?
Да, это...
Ты до этого все-таки дорос.
Дорос, потому что я ввел санкции против телевидения не моего, а не мое, это все остальное. И открыл свой канал. Так что, как в фильме этом, в «Мимино», когда он говорил, в этой гостинице я хозяин. То есть, что хочу, да. То и ворочу.
Вот и но там, брать. Как я поняла, по жанру, это такой микс из путешествий и кулинарии. Так?
Съедобное, несъедобное называется эта программа. Просто съедобное... То есть несъедобное, это не обязательно невкусное. Это может быть и мост Понтавеки, и Ниагарский водопад. Потому что их нельзя съесть. Так что я буду говорить обо всем. Буду стараться делать это легко и прикольно. Прикольно, чтобы дотянуться до молодежной аудитории, которая уходит, слава богу, с центральных кнопок и перемещается активно в это YouTube-пространство. Я хочу туда к ним.
А вот интересно, наверняка какая-то стратегия у тебя была. Ты вот думал о том, чего не хватает тебе лично или там, скажем так, представителям такого более зрелого поколения для того, чтобы быть интересным молодежи в интернете. Ты изучил вообще, что они любят и почему? Есть у тебя ответ, причины, допустим, вот, такие, вот этих вот поклонничества абсолютного, идолопоклонничества в Редуте или там какие-то еще инстаграмессы с миллионными подписками? В чем там проблема, в чем там дело, в чем причина?
Проблема во мне, а не там. Я на самом деле не понимаю многого, почему это пользуется популярностью. Я смотрю топовые эти аналоги примерно. Мне казалось, во-первых, что надо прийти с новым вот этим контентом, как это называется, на канал и делать не так долго и размашисто, как на телевидении, а очень динамично и коротко. Нифига. Минимум 30 минут. Просто смотришь по количеству просмотров. И в идеале говорить ни о чем эти 30 минут. Я клянусь, мне неинтересно то, что набирает миллионы просмотров. Я не собираюсь подстраиваться под то, как надо. Я хочу делать, как я считаю, как я могу. Я не буду специально кривляться. Мне там друзья говорят, без цензуры. Я говорю, ну да, без цензуры. И все говорят, матом, матом. Потому что считается, что единственная возможность проявления нецензурности – это ругаться матом. Я не буду ругаться. Мату, а если буду, то это будет запикиваться. Но дело в том, что когда я делал программу «Хочу знать» с Михаилом Ширвинтом, то мой коллектив сотрудников, которые со мной работали, а было около 40 человек, выпускал эту программу, они все средний возраст 25 лет. И многие из них сейчас это все мне помогают и продвигают, поэтому, естественно, без них бы я не справился, потому что я в этом смысле туповат. А они умны и легки.
Но легко тебе перестроиться от такого, от большого телевидения на маленький экранчик в Ютьюбе?
Ну, мне это интересно, скажем так. Я не знаю, получится, не получится. Мне это интересно, я хочу в это играть и какое-то время буду играть. Потому что там гипотетически какие-то деньги когда-то должны появиться, потому что хочется на что-то ездить, а не на свои, что называется. Какая-то монетизация, реклама. Я это пока ничего не понимаю, но мне в эту воду войти интересно. Посмотрим.
Ну, это же все равно понятно, что это дорогой проект. Ты же не путешествуешь по дачным участкам вокруг, в ближайшем Подмосковье.
Я и по дачным готов путешествовать.
И большие деньги.
Готов путешествовать где угодно. Мы начали с Тосканы и сняли 4 выпуска. Мы не сразу их покажем. Но мне интересно все, что угодно. Это, что называется, свинья грязь найдет. Я готов ехать в Челябинск, там замечательная пельменная. Я готов ехать в Воронеж, там хорошее мясо, как мы знаем. Я готов ездить куда угодно. И хотелось бы это делать не бесплатно, но сейчас не в этом дело. Просто мне интересно победить. Я люблю во всем побеждать. Мне интересно,
подожди,
чтобы подписчики
мы
были.
Можем сейчас вот с тобой, во-первых, призвать твоих зрителей и в том числе потенциальных подписаться на твой канал. Я это сделала как преданный товарищ. Подписалась на канал, который называется как? Михаил Ширвин?
Он называется «Съедобное, несъедобное», но вам выскочит куча детских каких-то поговорок. Надо писать пока что, пока я не такой популярный. «Съедобное, несъедобное» с Михаилом Ширвинтом. И еще мне объяснили мои умные ребята, что не просто надо поставить галочку «нравится», лайк так называемый, а надо нажать кнопочку «подписаться». Тогда мы обманем YouTube, он подумает, что меня любит. Что... Ну, в общем, это все хитрые какие-то игры. То есть нажимаете «подписаться», и тогда все будет замечательно. Еще подписаться надо на мою страницу в Инстаграме, потому что там все время рекламирую. В общем, целая история. Мне, я прямо воодушевлен.
Ну, тогда я тоже подхвачу и скажу всем нашим слушателям, что вы, зрители, не забывайте про это. Миша, ты тоже в кадре, поскольку мы тоже на канале YouTube вещаем, на канал «Эхо Москвы». Так что тоже не забывайте ставить лайки, подписываться. Мы вот тоже вынуждены тоже про это напоминать. Увы, увы, такое время. Сегодня нет радио как такового.
Нет, хэштеги шерить надо, хэштеги ловить. Я все это пытаюсь выучить. У меня там в первых выпусках будет со мной иногда появляться Антон Табаков, который, когда услышит слова «хэштег» или там, не знаю, «расширить» и так далее, он себя очень органично ведет. Вот тут запикивать надо все.
Нет, не пришелся ему вот этот самый новый мир виртуальный, да, не да. Интересен он ему, да, вот так.
Ему по идее
Миш,
больше.
Если уж мы начали с телепроекта, все равно это телепроект, как ни крути. Вот, на твой взгляд, что изменилось за все эти годы на телевидении? Вот сегодняшняя телевизионная индустрия, в которой тебя нет. Вот когда ты со стороны на нее смотришь, она тебе как вообще?
Знаешь, я скажу тебе такую преамбулу, что очень большинство людей, когда их спрашиваешь про телевидение, они говорят, да я не смотрю телевизор.
Да-да-да.
Говорят, вот на прошлой неделе был сериал просто чудовищный, а вот эта передача вчера просто гадость. Это говорят люди, которые сначала декларируют, что я телевизор не смотрю. Да. Я телевизор не смотрю. Я смотрю этот экран, вот сейчас тебя показывают, вашу маму и там, и там. Значит, я смотрю спорт, я смотрю какие-то там познавательные программы, кино иногда. У меня канал Евроспорт, например, на 11-й кнопке. И когда я нажимаю, и вдруг промахиваюсь, и он один. И появляется первый канал. У меня мурашки от ужаса. Там все время ужас. Там что бы ты ни включил, это ужас, ужасный ужас. Ад. Я не говорю про канал «Россия», где... Ну, это... Я у многих спрашиваю друзей, которые со мной солидарны в отношении к этому, скажем так. Назовем просто в отношении к телевидению. Не будем расширять. Я их спрашиваю просто, а как вы физически выносите это? У меня это нервный стресс серьезный. Я просто, мне плохо физиологически становится. Но все как-то находят способы какого-то иронии, расслабления. У меня на это иронии нет. У меня на все, что угодно, есть ирония, кроме на то, что я слышу с наших замечательных центральных каналов. Вот то помойка и тот... меня вообще, вот я могу охарактеризовать и телевидение не только, как эпоха бесчестия. Они потеряли честь. Я думаю, что же они ночью себе, когда в 3 часа, в 5 утра просыпаешься, в наши годы это все чаще и чаще, и до 7 у тебя мозг свежий. Помнишь, у нас было в спектакле «Лица», когда Константин Аркадьевич говорил, проснулся за 10 минут до будильника, голова твоя свободная и свежа, и это, как это не тот ты, который ты, а тот ты, которого задумала мать природа. Господи, откуда это всплыло?
Короче, знаешь, как это вспоминает.
Да. Так вот, вот когда все в 5 утра становятся теми, каких задумала их, какими их задумала мать природа, что они себе думают, как они себе оправдывают свое бесчестие. Я слышу, конечно, от них разговоры, они понижают голос и становятся псевдоглупыми. Ну, просто, ну, старичок, ты не все понимаешь.
Ты же понимаешь.
Нет, ты не, наоборот, ты не понимаешь. Там просто, ну, если бы все было так просто. А на самом деле... А вот хочешь сказать, алло, алло, тык-тык-тык, что на самом деле-то? Что? А тут все сдувается, потому что если ловить их на конкретно, конкретики нет. Просто такое время сейчас. Все не так просто. Если бы... И в этой глубокой... Первое время ты растекаешься в этой псевдоглубокомысленности, понимаешь? А потом думаешь, не, врут. Все просто. Вот все, что я тебе хотел сказать про телевидение.
А вот скажи мне, не преувеличиваем ли мы силу телевидения, силу его воздействия на общество? Вот эта связь, она насколько состояние страны и атмосфера в стране зависит от того, как по телевизору? Кто кем управляет в данном случае?
Абсолютно уверен, что манипулирует человеческим сознанием телевидение. Это под то и заточено. Иначе бы оно таким не было абсолютно беспредельно вопиющим. А раз оно такое, значит, это работает. И ведь то клише, которое мы всегда слышим от наших там тетенек и дяденек и бабушек, что вот по телевизору сказали, что бы ни сказали, это правда. Когда я там своей одной тетеньке убеждал, что вот эти программы там были «Моя семья», «Суд идет», что это... Не, да нет, это актеры. Да иди ты, она мне говорила. Хотите, поведу вас туда, на съемку. Да ладно, иди ты. Чтобы не хочет... Она боится этой правды и боится разоблачения своей вот этой мифа. Поэтому если тебе капают целыми днями... Я тебе говорю, я не могу это слышать. Иначе вот многие там раз и говорят, мы вчера смотрели «Соловьева». Я думаю, как у вас нервов на это хватает? Но, в принципе, если, наверное, это посмотреть, ты потихонечку начинаешь... Другого-то мнения нет, ты начинаешь убеждаться, что все именно так, как вот из-за их ртов этих... Этот пип и проистекает. Вот.
То есть, в принципе, возможно параллельно этому пространству существовать и даже что-то делать. И вот твой опыт, опять же, возвращаясь к твоему новому проекту, он это лишний раз нам показывает. Это такой не один. Мы же видим, сколько параллельных структур в интернете уже появилось. Я имею в виду не просто там девушек типа Бузовой, да, а вполне себе серьезных людей, которые делают свое интернет-телевидение. Как ты говоришь, сам себе хозяин.
Ну, да.
Такие есть удачные, успешные проекты. Кстати, как раз, может быть, молодежь, которая точно телевизор не смотрит, вообще его не смотрит никогда давным-давно, она как раз вот в интернете и получает все, что ей не достает, в том числе и политическую какую-то составляющую, те же самые новости.
Естественно, это вообще уходит. Мне сказали тоже мои опытные товарищи, а опытными я называю те, кому 25 лет. Они говорят, что через 5 лет телевизионная кнопка прекратит свое существование. Останутся еще 3 старушки, которые будут слушать Киселева. Все. А все остальное уйдет. И сейчас, если хочешь посмотреть даже упомянутых выше, проще взять, нажать кнопку в YouTube, посмотреть выборочно кусок, не всю помойку, а только вот какой-то отбросик. И это уже происходит. А через 5 лет вообще схлопнется. Так что надо успеть.
Но ты ведь же любил телевидение, когда ты в нем начинал работать, когда ты делал вот свои замечательные собачьи истории про животных, и дальше вот уже «Хочу знать». Это же по любви ты делал, это же не только, правда же, из-за того, что деньги тебе платили.
Я многое тогда делал по любви.
Сказал он очень грустно, как спаниель.
Время было веселое, Ксюш, ты же знаешь, были прекрасные каналы, был НТВ, был РЕН-ТВ, можно было что-то запускать, были острые программы, не острые, развлекательные, все это кипело, бурлило, а сейчас вот.
Ну, сейчас тоже полно развлечений. Пожалуйста, включите любую кнопку, там везде хохоты, хохоты и веселье. Пожалуйста. Там либо крик и ненависть, и кошмары, война и ужас, да, всех порвем, либо сейчас всех за хаху защекочем, чтобы все хохотали до упада.
Ну да, но я тебе говорю, я не смотрю, не знаю, реально не знаю, что там происходит. Я помню еще там года 3-4 назад я предлагал разным каналам вернуть программу «Док-шоу». Не со мной, естественно, но найти молодого живого какого-то парня, девушку, который бы весело с собачками все. Нет, нет, абсолютно, понятно, подогнать под время, динамик, нет. Все вытеснили, крики вот эти, даже не политические, а социальные, там вот если там про собак, то это моя мать сука, а он у меня кобель, да. Вот тогда это интересно. А доброе, легкое, нет, это не работает, как сказал Жванецкий великую фразу. Что такое рейтинг? Рейтинг – это послание тупых тупым. Вот собачки рейтинга не делают, к сожалению.
А как вот надо? Почему в других странах существует вот обычное телевидение, которое тоже вот для, что называется, для Марьи Ивановны, для домохозяйки, да? Но все равно находятся возможности какие-то интеллектуальные поединки устраивать, и какие-то общественно-политические дискуссии вести вполне себе, да, с эмоциональным накалом, не у какие-нибудь там заумные беседы, но тем не менее без той степени агрессии, которая сегодня заполонила наш экран. Почему кому-то это удается, а у нас нет?
Ну, потому что везде, наверное, какая-то пропаганда существует. В любой стране, при любом самом благоприятном режиме есть пропагандистская составляющая. Ну, она может составить там 7-8%, а не 97%. Поэтому, когда у тебя 7% пропаганды, а 93% что делать? Развлекать вынужден. Ты не можешь чем-то заполнять же, надо эфир. А у нас времени нет на это. У нас куча важных дел. Со всеми поругаться, со всеми всех послать, про всех. Вот это очень важная составляющая нашей жизни. Наш экспорт основной. Ненависть.
А
вот.
самое, на твой взгляд, самое счастливое, золотое время российского телевидения, это когда?
Ну, конечно, 90-е годы. Возникновение НТВ с замечательными ребятами, которые его возглавили. Это была игра, это был вызов обществу, это была надежда. Она последней и скончалась.
Но сегодня, кстати, очень многие ностальгируют и по советскому телевидению, что типа тогда вот все больше о духовном, о человеке, а такого, как сейчас, не было.
Нет, я не ностальгирую.
Вообще вот нет?
Я, знаешь, вот я смотрю, когда нарываешься на фильм, и все говорят, ну что это «Нафталин»? Нифига, там тоже были поганые фильмы. А были хорошие. Я за скобки ставлю их идеологическую составляющую. Угу. Что коммунисты... Там, неважно. Это время было такое. Но были талантливые фильмы. Даже вот идеологические. Потому что они делались все штучно. Они долго, дорого по тем временам. И получались шедевры. И получалось проходное кино. Но вот какие-то там знаковые фильмы, мы же до сих пор можем смотреть их, не переставая. Как это уже, например, я считаю, что сейчас информационный повод, что Первый канал не будет показывать «Иронию судьбы». Боже, сколько схлестнулось мечей на эту тему. Бред собачий.
На самом деле, новость какая-то тупая, потому что Второй канал будет показывать.
Я вчера уже видел, я был в одном общественном месте, там по какому-то каналу уже его крутили. Дело не в этом, а дело в том, что Рязанов своими двумя фильмами монополизировал Новый год. Он снял «Карнавальную ночь», и много-много лет была только «Карнавальная ночь». Никто не мог победить. Потом он снял «Иронию судьбы», и никто, кто только как не пытался бросить этому вызов, включая это ремейки эти все. Нет, нет, победить нельзя. А о чем говорить? Штучное кино, профессиональное, хорошо сделанное. Так сейчас не могут. Вот и все.
А почему? Куда все делось-то?
Ну, во-первых, кино вообще ушло. Сейчас снимают только сериалы, потому что кино совершенно невыгодно. Это такие продюсеры-авантюристы. И там Игорь Толстунов, мой товарищ, например, вот он может позволить себе снять фильм, который заведомо убыточен. Приносят деньги сериалы, и есть на них разные бюджеты, поэтому разные получают. Я не знаю, как там сейчас, насколько существует та система откатов, которая была в былые годы, но там я знаю, что наш с тобой дружок Сережа Урсуляк снимает сериалы очень честно. Он выбивает деньги, и как никто, как собака цепная, следит, чтобы ни копейки не ушло, а чтобы все деньги пошли на производство и тем самым сделали фильм лучше.
Потому что поэтому у него получается кино, многосерийное кино, а не сериал. Но это абсолютно отдельный человек у нас в этом пространстве телевизионном. Таких единиц, я даже не могу второго такого называть человека.
Так, мне кажется, что это можно. Вот возьми такой образец и делай честно, выбивай денег, не соглашайся за 3 копейки делать, потому что тебе из них 1.5 перепадут. Ну, не знаю, ну это опять вопрос чести.
Ну и потом, раз уж про кино, то, наверное, стоит еще отметить, что аудитория большого взрослого кинематографа, она в кино не ходит. Она смотрит либо сериалы, которые, ну, зарубежные, или зарубежное кино дома. Она в кинотеатре не приучена ходить. А кинотеатр заполонили, конечно, дети, и, собственно, тогда на них ориентируется и рынок. И в основном вот кассовые фильмы, они вот все такие для подростков. Наверное, так тоже своя причина. Хотя, Миш, но есть же хорошие работы. Каждый год мы имеем как минимум 4-5 очень сильных фильмов российских. Вот даже в этом году и «Нелюбовь» Звягинцева, и «Аритмия» Хлебникова. Ну, еще там можно назвать несколько работ. Разве нет?
Да, Ксюш, понимаешь, какое дело? Я очень ценю эти фильмы. Я их, естественно, смотрю. Они вызывают бурю переживаний и, как правило, неприязни не к фильму, а к проблемам. Мне жутко не хватает хорошего, доброго кино. Веселого, комедии, хорошей.
«Елки один», «Елки два», «Елки три», «Елки четыре».
Нет, пожалуйста. Я серьезно сейчас. Комедии, настоящий, добрый, сделанный не лениво, не торговля лицом, а актерская работа. Ну, короче, вот этих фильмов нету. Альтернативные есть. А живых человеческих, как «Свинарка и пастух»,
Ну, ты что хочешь? Лакировку действительности?
Нет, опять? Ну, весело. Ну, почему не сделать? Ну, хорошо, детектив, ну, жанры любые. Там, когда снимал там «Мета экипаж», его загнобили тогда, я помню, все, что фу, какая гадость, низкий жанр, а он ничего, прожил нормальную жизнь. Хотя это не был ни политический, ни философский, ни трагический фильм, а просто фильм-катастрофа.
Я понимаю, что ты говоришь, но сегодня таких фильмов тоже много, и для них деньги находятся. Вот Федор Бондарчук, как режиссер и как продюсер, он, по-моему, вот как раз эту линейку в нашем российском кинематографе осваивает. Тут тебе всякие фантазмы и притяжения. Тот же «Экипаж», кстати, пересняли. Вот, если ты знаешь,
ну, и «Иронию судьбы» пересняли, и «Кавказскую принцессу» пересняли. Да. Молодцы. Они осваивают, но пока еще не освоили.
Это Михаил Ширвиндт. У нас сейчас будет небольшой перерыв. Потом продолжим наш разговор. Мы ищем хорошее в ужасном. Найдем к концу эфира обязательно.
Дифирамб. Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня в нашей студии на «Эхо Москвы» телеведущий писатель, сейчас будет доказательство, артист, продюсер,
ресторатор,
да, ресторатор, да, Михаил Ширвин. Миша, вот поскольку книжка лежит на столе, и зрители канала YouTube видят, что там что-то лежит, должны признаться, это твоя книжка. Вот. Это книжка, которую ты написал, да?
Сам на кнопки нажимал. Больше я первый раз в жизни я не умею печатать. А ради книги выучился, потому что я понял, что я пишу, ну, судя по названию, «Мемуары двоечника». Понимаете, как у меня с правописанием и левописанием. Поэтому я тыкал на кнопки, компьютер меня проверял у меня ошибки, потом еще редактор. В общем, худо-бедно справился.
Ну, поскольку на обложке пара, замечательный дуэт, Ширвин-старший, Ширвин-младший, с Рыбиной между ними, я так понимаю, что все-таки больше это семейная история, это про отца, про себя, про детство. Ну, расскажи, про что получилось.
Смотри, я, если хочешь, я вот выписал себе шпаргалку для там, журналиста. Я написал, какие вопросы я поднимаю в этой книге.
Давай.
Вот. Кому достались ордена деда? Или на что я их выменял? Как папа упал в коридоре? Сколько Майкл Джексон заплатил за наш сарай? Корова-антифашистка и фашистская вилка. Как занять собачью будку, как утопить дачный клозет и как взорвать школьный унитаз. Подробно, со всеми инструкциями. Как отец бил меня оглоблей. Как отец волок меня на веревке за машиной. Как я играл в «Женитьбу Фигаро» с Мироновым. Самый счастливый день или хоккей с Державиным. Колючая проволока, Саша Скляр и Раймонд Пауз. Был ли геем Люсак? Как я разводил кур в театральном училище имени Щукина? Как украсть завтрак в столовой и банкет в ресторане? Как Олег Табаков справился с жабой и почему Белоснежка уползла со сцены? Как я грузил гробы с ВИА самоцветами, и что я на самом деле сказал Аркадию Райкину. И как Константин Райкин устроил мне полосатый рейс. А зачем Сергей Урсуляк ломал головой новосибирский академгородок? А Андрей Смоляков, Фиорди и кинжал. Страшная история. Я не помню, ты участвовал или нет в Тбилиси? Страшная. Ну,
нет.
Прочтешь. Лотто-миллион или как обмануть гаишника? Док-шоу, как Урсуляк и Златовицкий ели торт, и кто же такой Ленин? Чем болеют рабочие или семейный столик? Как внуки вьют веревки из дедушки, и как папа начертил проект дома? Вот это примерно 30% тем, которые я пытался вскрыть в своих мемуарах.
Такие Мишкины рассказы.
Ну
получились.
Да, да.
Но я даже не знаю, что выбрать из этого для того, чтобы рассказать нашим слушателям какую-то самую увлекательную историю. У меня есть один заказ, но это по другой теме, чуть позже я к нему вернусь. Но даже не знаю, про что спросить. Ну, что тебя вот больше всего привлекает? Вот для аудитории «Эхо Москвы» какое точное попадание по теме, как ты думаешь?
Ну, давай я расскажу историю, которая косвенно, то есть она связана с нашим с тобой совместным опытом, как умер Брежнев. Ты же помнишь, ты была уже тогда в Ленинграде?
Да, я уже тогда была. Нет, я тогда еще была студенткой, когда умер Брежнев. Я еще училась в институте.
А мы... Это было без меня. Он умер, как мы знаем, на день раньше, чем нам об этом сказали. Но мы были в Москве, а театр Райкина по полгода в Москве, полгода в Питере. И как раз мы уезжали опять в Питер, и мы с поездом привезли эту весть со стрелой. Стрелой примчалась весть о смерти Брежнева в город на Неве. И вот, тем не менее, Константин Аркадьевич, ты же знаешь, террорист, говорит, репетиция. Нет, репетиция. Ну вот, мы ничего не знаем. Мы приехали в этот ДК Горького, стали репетировать, прибежал директор, уходите немедленно, как ну. Костя говорит, а ничего не объявляли. В общем, через 10 минут объявили, какое несчастье. И каникулы на 5 дней. И я приезжаю в гостиницу «Октябрьская», наш второй дом, и что-то меня познабливает. Короче, долгая история, как температура дошла до 40, как никто из театра не приходил, потому что я был больной.
То есть ты всерьез заболел?
Заболел диким каким-то гриппом. Ко мне пришел доктор, говорит, а вы-то чего? Я говорю, в смысле? Он говорит, прежний. Я говорю, да не. Он говорит, мерли старушки штабелями. Мерли, потому что не могли это пережить. Значит, единственные горничные и уборщицы покупали мне творожок, сырой бульон варили. Они не боялись заболеть, а коллеги нет. И я помню, что я лежал и читал «Моби Дика», который я давно давно собирался читать, ничего. Я ненавижу Моби Дика за это. Это 6 тысяч страниц этого кошмара. И воют сирены Ленинградского, Московского вокзала, все время провожают куда-то Брежнева. По телевизору Шопены, Мендельсон, в общем, тоже какой-то... И так 4 дня я физически умирал от этой тоски. Я бросал Моби Дика, включал Шопена. Нет, это... И потом чуть-чуть мне стало, чуть-чуть совсем получше. И вдруг звонок. Я даже... Алло... Ксар Кач Райкин звонит. Говорит, ну как ты? Я говорю, да, так, сам. Говорит, что делаешь? Я говорю, что, Моби Дик, лежу. Он говорит, а «Полосатый рейс» не смотришь? Вот если мне в эту секунду предложи яхту свою, остров, не знаю, автомобиль, «Жигули», нет, «Полосатый». Я бросился к телевизору и стал щелкать. Я ничего так в мире не хотел, как «Полосатый рейс». Я щелк, а там 4 канала было, и еще вот так рукой надо было щелк, 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 щелк. И все время Шопен, Мендельсон. И на 5-й минуте, я думаю, может, где-то между... Нету. И на 5-й минуте, когда я уже отчался, я поворачиваюсь, дверь в мою комнату открыта, и полтеатра стоит в проеме во главе с Назарем и смотрят на меня, щелкающего, на негнущихся ножках, в трусиках, щелкающего этого «Полосатого рыса». Простить это же нельзя простить, я и никогда не забуду, не прощу.
Вот. Ну, замечательная история. Слушай, скажи мне, пожалуйста, ты не скучаешь по актерской профессии?
Нет.
По театру?
Нет. Это был совершенно осознанный выбор, уход.
Это твоя вообще была, твоя была профессия?
Вот, не, абсолютно не моя, сказать? Не моя профессия. Даже дело не в том, какого качества я был или был бы актером, но комедиант, в хорошем смысле клоун, это профессия абсолютно зависимая. Ты должен зависеть от воли режиссера, сценариста, гримера, костюм. Ну, только тогда ты хороший актер, если ты пластилин, из которого можно вылепить красивую фигуру. А если ты нет, ну я это не понимаю, ну нет, ну так вот кому это такое? Это значит, вы не артист, а вы пип-пип. Вот я был, видно, вторым, и...
Но все равно это все не зря, я вот считаю, потому что все равно та профессия, в которой ты работаешь сейчас и работал в телевизоре, в кадре, она, безусловно, это такое вот, ну, не знаю, ответвление именно из этого ствола под названием актерское мастерство,
это, ну, конечно,
актерская
опыт.
Природа, опыт общения, умение вести себя в кадре, то, что называется сценическим обаянием, куда это деть? Конечно, это необходимо.
Ну, естественно, это и то же самое могу сказать, как петушка хвалит кукуха, знаешь, за то, что хвалит...
Похвали меня, давай.
Ты же тоже из этой профессии.
Я же тоже.
Просто образование. Не зря нас учат несколько лет актерству. Нас учат жесту, нас учат не декламировать, а разговаривать, нас учат ценить паузу и так далее. И это осталось. Вот почему у меня там не очень гладко мое отношение к, мягко скажем, к КВН. Потому что мне жалко, что театральные институты страны там выпускают, не знаю, в год 1000 артистов по стране. Я не знаю, от балды эту цифру называю. И эти ребята образованные, на них потрачены деньги государственные, чтобы они стали инженерами и добывать руду, как часто и бывает. Потому что они не находят себя в профессии, идут. А вот как раз выпускники институтов горных и каких-то технических становятся лицами каналов, благодаря КВН, и громко мелодикламируют, размахивая руками. Обидно за профессию, потому что актер любого уровня, образованный, сделает это лучше. Вот, это моя боль, мне жалко.
Но сегодня помимо КВН еще вот эти всякие Comedy Club, резиденты, которые тоже все сплошь звезды именно театральные и кинозвезды, они тоже все востребованные и любимые артисты. Поэтому я с тобой, конечно, соглашусь. Некая какая девальвация профессии происходит. Ну плюс к этому еще, конечно же, этот конвейер мыла, он все равно уничтожает все. Есть вещи, которые не нужны просто сегодняшнему артисту. Понимаешь? Потому что и так сойдет.
Но мастерство-то не пропьешь, даже если сделать все ради того, чтобы на сцене оказалась дрянь, то есть не на сцене, на экране, это подделка, где уже обнаглевшие совершенно, я не смотрю, мне рассказывают продюсеры, что обнаглевшие актеры совершенно, они успевают в кадре еще там с кем-то перемигнуться. В сериале, который уже существует, ну, там что-то, потому что сейчас не на них сцена, не на них камера. Это уже такая этический беспредел, назовем это так. Но...
То, что сегодня происходит вокруг театра, я уже имею в виду вот эту вот криминально-политическую, цензурно-мерзкую гадость. Скажи мне, пожалуйста, что это такое? А вот тот же самый Костя Райкин, о котором мы с тобой сегодня вспоминаем, этот человек настолько, на мой взгляд, я думаю, что ты тоже согласишься, ну, высочайшей порядочности, профессиональной. Его никогда никто не посмеет упрекнуть в том, что он там какой-нибудь халявщик, халтурщик или еще что-нибудь. И то, что сегодня происходит вокруг его театра, это ужасно оскорбительно и для меня лично. То, что происходит с театром Гоголь-центр, и с этим делом седьмой студии, в которой как воронку затянуло уже какое количество людей. Даже страшно себе представить было какое-то там полгода назад, что эти люди окажутся за решеткой. Ну, в частности, Леша Малобродский, а все остальные, в том числе и Софья Фельбаум, я напоминаю не тебе, а аудитории, и Кирилл Серебренников, и Юра Итин окажутся на скамье подсудимых, по сути. Чем ты объясняешь всю эту историю? Что для тебя такое вот это все?
Ну, я объясняю тем, что грядут нелегкие времена в глобальном смысле, и надо приструнить, чтобы коготок увяз. Типа, вот посмотрите на эти, хотите так, будет и так. И наш брат-артист, наивный человек, он... Я слышу просто разговоры, делятся на лагеря, поддерживают то или другое. Они не понимают немножко своей головкой, что поддерживают они... Им не нравится Кирилл Серебренников. Окей, я не фанат Кирилла Серебренникова. Я приходил туда поддержать его. Потому что одно дело...
К суду ты приходил, я видела, да, к Басманову?
Да, одно дело, это твое творческое несогласие, да ради бога, господи, да не согласен. А другое дело, когда кричат, типа, да, вот он, так ему, вот вообще в Сибирь. Это что за помойка изо рта у них? Не нравится, не смотри. Но сейчас это твой товарищ по цеху. Это идет репрессия, конкретная репрессия, циничная. Самый последний циничный акт, который я просто был поражен, когда пришли эти все ребята посмотреть Нуриева, и потом я услышал, что президент сказал, что вот это, что это не преследование, а... расследование, я вдруг, и вдруг у меня раз и связалось эти два события. То есть им велели, идите, смотрите, значит, чтобы не... Идите. И эти побежали, все говорят, что вот мы типа искусство отделяем. Наивно. Все так, такими белыми, хотел сказать, нитками шито. Да не белыми, это все нитками шито. И мне кажется, что... Да ничего мне не кажется. Про консолидацию я даже не буду заикаться. Жалко.
Так всегда было вот в этом вот среде творческой интеллигенции. Ведь в конце концов уж такие времена страшные переживали. И наши родители, страшнее было. Но все равно люди старались быть порядочными. Хотя было, наверное, страшнее.
Я думаю, что и тогда... И сейчас все время главное ощущение, что проскочит. Да нет, вот это, да нет, ну что вы, ну это было, я уверяю, что это было и в 30-е годы, во времена репрессий. Ну, да нет, ну там с этим что-то. Ну, мы же знаем, как это все было и чем это все заканчивалось. И тоже сейчас говорят, да ладно, господи, ну, может, дыма без огня не бывает. Ну,
вот, кстати, я возвращаюсь к Совету по культуре, когда Саша Архангельский так замечательно выступил на нем со своей речью в адрес Владимира Путина, защиту коллег по седьмой студии. Он как раз там сказал это, очень важную и простую вещь, в ответ на «дым без огня не бывает». «Бывает», сказал он, «бывает дым без огня». Особенно, вот тут можно продолжить, особенно в нашей стране. Вот, кстати, та история, к которой я хотела вернуться, это история, которая стала основой для сюжета фильма «Русский рэгтайм», реальная история, но многие про это знают, что ты был, собственно, одним из участников, когда сорвали вы флаг, будучи студентами. Какой это был год?
77-й. На днях отметили 40 лет.
Как раз юбилей.
40 лет этого события.
Да. Вот тогда тебя выгнали из комсомола, и что сделали? Отчислили
из института, из комсомола. Я ушел в люди. Я работал в «Современнике» монтировщиком, потом с ансамблем «Самоцветы» работал грузчиком. А еще там был Аркаша Циммлер, который и Рома Козак. Они учились в институте связи, могли стать связистами или владеть каким-нибудь провайдером, сейчас стать олигархами. Но они работали, они попали там в студию театральную, знаменитую Людмилы Рожкован, которая потом стала театром «Человек». Поныне здравствующим. И вот так. И да, и когда нас всех повыгоняли, они уже восстановились. Один в ЛГИТМИКе, другой в школе-студии МХАТ. Рома Козак. И вот как их, и этот флаг поменял их судьбу. А еще этот флаг поменял...
А флаг где был?
Мы молодцы, мы выбрали место. Мы рядом с Лубянкой это сделали.
Практически это акция, перформанс.
Да, создание архитектурного института мы сняли. Флаг порвали. В общем, это была страшная история для родителей. Да и для нас, ну как, это все грозило. Там была даже статья о порче флага Советского Союза с гербом или без герба от 2 до 7. Все это, в общем, адская была тогда история, но в итоге еще этот флаг помог снять свой дебютный фильм Сергею Урсулюку «Русский рэгтайм». И с этого, в общем, он и начался. Так что флаг играет большую роль во многих жизнях.
А вот сегодня, если бы такая история произошла, что бы было с молодыми людьми, как ты думаешь, которые бы сорвали бы с архитектурного института флаг, государственный флаг, разорвали бы его?
Ну, была бы показательная порка. У нас теперь и за меньшее сажают. Так что...
Да, теперь такие вещи ждут.
Да.
Ждут. Ага, ну, наконец-то, потому дорогие.
Это-то конкретно. Сюда. Одно дело бросить лимоном в сторону сотрудников правопорядка и, может быть, кому-то привести моральную травму. А другое дело, вот тебе конкретика. Рваный флаг. Ну, что вы.
Ужас. Миша. У нас остаются последние там 6 минут. Значит, возвращаясь к началу, чтобы, поскольку запоминается последнее слово, как мы все знаем, значит, канал YouTube
«Съедобные-несъедобные» с Михаилом Ширвинтом. Хэштег, лайк, подписка, расширение и так далее. Причем я сразу
когда будет ближайший новый выпуск?
Вот, не будет сейчас. Мы повисим с одним немножко. Хотя у нас снято 4, мы расширим сейчас географию, чтобы это у нас тест-драйв. И очень скоро пойдем в еженедельном режиме. Для этого есть там еще значок колокольчик. Если на него нажать, то вам придет оповещение. Я хочу, кстати, обратиться к людям, которые там связаны с такого рода тур или не тур, просто индустрии, чтобы нас приглашали. Мы готовы приехать и весело и честно рассказать про ваш город. Причем, да, там будет многое неприятно. Ну, если нам это невкусно, наконец-то можно об этом сказать. Мы будем делать объективную картину. Так что все зависит...
А куда можно написать? Скажи нам, пожалуйста.
Не знаю. В Инстаграм.
Нет,
в эту... как мессенджер. Да? Это любой может написать мессенджер?
Любой Facebook. Может
вот, написать. Фейсбук, мессенджер.
Да.
Как я знаю эти все термины? Значит, в мессенджеры, в личку. В личку бросайте. Вот. И...
То есть город, в котором есть интересная какая-нибудь...
Да везде есть интересно, пусть людям предлагают какие-то темы, которые можно с их точки зрения осветить, и мы с удовольствием бросимся это делать.
Так, ну и про книжку, опять же, повторю, это «Исповедь двоечника», «Мемуары двоечника», да, называется, да, книга, которая вот только недавно вышла, я даже видела, там презентация буквально на днях была.
В субботу была презентация напротив вас в Доме книги, прекрасно прошла.
Там же фотографии тоже есть, так понимаю, в этой книжке. Есть какой-то архив семейный?
Прекрасно. 100 с лишним фотографий. Значит, не опубликованных ранее.
Я ничего не спросила про личную жизнь, про многочисленных детей, многочисленных внуков. Но Миша много всего накопилось за годы. Я хочу всем передать большой привет и счастье. Там все написано, вся правда. Миш, ну поскольку наступает все-таки неделя до Нового года, и мы просто обязаны какое-то сделать заключительное слово с пожеланиями, с поздравлениями, тем более это твой год, я знаю, год собаки, и это твой юбилейный год, тоже скажу по секрету нашим слушателям. Что на следующий год у Михаила большой юбилей.
74. Год, действительно, год собаки. И это та надежда, которая может умереть, а может нет. Потому что мы действительно лукавим всегда, когда поздравляем друг друга с годом крысы, свиньи, дракона. Вот год крысы вам... А сами понимаем, что не может год крысы быть хорошим. Простят меня несчастные люди, родившиеся под крысами, драконами и прочими свиньями. А собака, ну, обик, ну что? Ну что плохого в собаке? Что может сделать собака? Это про собаку как многие, много великих цитат, типа «Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак», сказал Фридрих Барбаросса, или «Собака», сказал этот Синявский, замечательную фразу сказал. «Собака – это единственная настоящая любовь, которую можно купить за деньги». Хорошая фраза. Вот. В общем, собака хорошего, плохого ничего вам не сделает. Так что будьте бережнее к собакам, не топите их в любой жидкости головой вниз. И добро от них к вам придет. А те, кто топит собак и так далее, к ним от них добро уйдет к вам. Добро материальное и духовное. Ох, как я...
Я даже знаю этого человека, да, который вчера топил собаку.
Да, это...
Это... Ради высоких космических целей.
Ну да, технология середины 20 века сейчас всплывает в виде мокрой таксы, которую топят в какой-то жиже.
Но она молодец, выдержала, умница.
Да.
Дай ей бог здоровья этой такси. Она еще покажет им
все. А говорят, что он ее берет себе теперь, взял. Мучение продолжится.
Ну вот на этой оптимистической ноте мы завершим нашу сегодняшнюю встречу с замечательным человеком, моим товарищем, не побоюсь этого слова, Михаилом Ширвинтом, которому я желаю всего самого хорошего, чтобы все сбылось, чтобы ничего не лопнуло, чтобы все процветало, ну и чтобы все-таки была надежда. Это очень важно. Спасибо тебе, Миш, огромное.
Люблю спасибо, тебя. Ребята, с Новым годом. Все с будет Новым хорошо годом. В этом году. Вот увидите.
Дифирамб.